Ovis samotsmian.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 августа, среда, Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 часа в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Новое обвинение против Михаила Саакашвили. Давление на сотрудников тбилисской мэрии Иса Крибула. Кто станет ответственным за срыв восстановительных работ в Южной Осетии? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Конвой с российской гуманитарной помощью юго-востоку Украины продолжает движение. МИД Польши и МИД Латвии выразили протест в связи с заявлениями Жириновского. Представители Египта предложили продлить перемирие между Израилем и Хамас. Конвой с российской гуманитарной помощью юго-востоку Украины продолжает движение по территории России, сообщил журналистам в среду во второй половине дня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям сказала Интерфаксу, что колонна грузовиков с грузами, как ожидается, прибудет в среду в международный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области. Точного времени прибытия конвоя границы собеседница агентства не назвала. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк, открывая в среду заседание правительства, заявил, что Украина сама способна обеспечить своих граждан и может принимать гуманитарную помощь исключительно в рамках международного права и по линии Красного Креста. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook, что никакой путинский конвой не будет пропущен через территорию Харьковской области. «Провокация циничного агрессора на нашей территории недопустима», пишет Аваков. Москва утверждает, что маршрут конвоя был согласован с Киевом и что только грузовики с грузом пересекут границу, они продолжат движение под контролем Красного Креста. Ряд западных политиков ранее высказали опасения, что Россия может использовать гуманитарную миссию для военного вторжения на Украину. Российский МИД в среду назвал подобные предположения абсурдными. За две недели число погибших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины увеличилось примерно вдвое. Об этом сообщили в среду в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Как заявила в интервью агентству Рейтер представитель управления Сесиль Пуи, по данным на 10 августа жертвами противостояния стали 2086 человек. 26 июля число убитых составляло 1129 человек. Пострадавших по последним оценкам примерно 5000. Пуи отметила, что сведения собраны с учетом потерь среди украинских военнослужащих, членов различных вооруженных групп, сепаратистов, мирных жителей. Данные основаны на информации, полученной от украинских властей и местных медицинских источников. Представитель управления ООН высказал мнение, что цифры ясно отражают тенденцию нарастания напряженности в зоне конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Польши в среду вызвало посла России для вручения ему ноты протеста в связи с заявлениями российского политика Владимира Жириновского. Выступая на прошлой неделе в эфире телеканала «Россия-24», Жириновский сказал, что Польша и Балтийские государства будут уничтожены, если разразится война между Россией и Западом. Министр иностранных дел Польши назвал слова Жириновского скандальными. Об этом сообщают польские СМИ. В связи с высказываниями Жириновского, сегодня МИД Латвии также вызвал посла России для выражения ему протеста. Об этом написал в своем твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Лидер ЛДПР Жириновский, известный и ранее своими радикальными суждениями, ныне высказался на фоне напряженности между Россией и Западом из-за присоединения Крыма к России и продолжающейся поддержки Москвой вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Представители Египта продолжили предложили продлить перемирие между Израилем и Хамас, чтобы создать условия для продолжения переговоров о урегулировании конфликта в секторе Газа. Сегодня последний день 72-часового перемирия, достигнутого при посредничестве Египта 10 августа. Его срок истекает в час ночи по московскому времени. На проходящих в Каире переговорах Хамас настаивает на полном устроении израильской и египетской блокады, которая была введена после того, как Хамас установил контроль над Газой в 2007 году. Израиль, в свою очередь, призывает к разоружению палестинской группировки. Между тем, как передает агентство France Press со ссылкой на палестинские источники, в секторе Газа сегодня погибли 5 человек при попытке палестинцев обезвредить неразорвавшийся израильский снаряд. Среди погибших итальянский журналист. 8 июля Израиль начал военную операцию «Защитный рубеж» против боевиков «Хамас» в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. По данным палестинских источников, с тех пор погибли более 1900 палестинцев. Потери Израиля за этот период составили 67 человек. Франция в ближайшее время поставит оружие иракским курдам, ведущим борьбу с боевиками радикальной группировки «Исламское государство». Администрация президента Франсуа Олланда сообщила, что решение принято по согласованию с Багдадом в ответ на просьбу руководства Курдского автономного района. Вчера Евросоюзу не удалось выработать единую позицию по поставкам оружия иракским курдам. Представители ЕС заявили, что страны Евросоюза могут в тесном взаимодействии с иракскими властями организовать отправку оружия курдским вооруженным формированием в индивидуальном порядке. Ранее сегодня госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон намерен организовать эвакуацию нескольких десятков тысяч человек, заблокированных в горах на севере Ирака. По данным ООН, около 30 тысяч человек, в основном представители общины езидов и христиан, находятся на горе Синджар, куда они бежали, спасаясь от наступления исламистов. Потери Соединенных Штатов в Афганистане за годы военной операции, начавшейся в конце 2001 года, составили к настоящему времени 2199 убитых.
С выпуском международных новостей из Пражской студии была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня прокуратура Грузии выдвинула новое обвинение против Михаила Саакашвили. Его подозревают в растрате 5 миллионов долларов из госбюджета на зарубежные поездки, развлечения и экзотические подарки. Подробности рассказывает Олеся Вартанян.
Сегодня с утра вся Грузия обсуждает расходы Михаила Саакашвили в его бытность президентом. Прокуратура опубликовала с десяток документов, подтверждающих, что за 4 года прошлый лидер страны израсходовал на личные нужды больше 5 миллионов долларов из госбюджета. Больше всего денег ушло на зарубежные поездки. Там Саакашвили тратил десятки тысяч долларов на роскошные автомобили и услуги косметологов, покупал себе дорогие пиджаки и часы, а также приобретал экзотические подарки, например, картины. Американской актрисы, которую она для него нарисовала собственной грудью. Все эти расходы покрывались из специального фонда президентской охраны. Документы засекречивались и никем не обсуждались. В прокуратуре заявляют, что так было не всегда. До весны 2009 года бюджет президента устанавливала его администрация, а информация о нем была доступна широкой общественности. Решение засекретить свои расходы Саакашвили принял после скандала с американской массажисткой доктор Дот, которая имела неосторожность опубликовать в своем блоге видеоролики и фотографии того, как за госсчет она проводила время в правительственных резиденциях и дорогих гостиницах Грузии.
Для того, чтобы избежать распространения подобной информации в будущем, в апреле 2009 года Михаил Саакашвили принял решение засекретить сведения о расходах на его личные нужды.
Заявили сегодня в прокуратуре. Кроме Саакашвили, секретным фондом пользовались его однопартийцы, сотрудники и друзья. Президент украинская охрана покрывала их расходы на зарубежные поездки, а в случае бывшего мэра столицы Гигио Гулава и дорогостоящие процедуры по похудению на австрийском курорте. В национальном движении сегодня с трудом нашли, что ответить. Там посоветовали журналистам уделить время расходам и премиям нынешнего руководства страны.
Президенты, депутаты.
Они говорят, будто президент был там-то и там-то вместе с депутатами. При этом упоминают и меня. Мол, остановились мы в гостинице, за которую заплатили столько-то. Летали туда на самолете, на который потратили столько-то. Мыли там руки мылом, которое стоило столько-то. Это несерьезные, глупые обвинения. Возьмите расходы на визит любой правительственной делегации и увидите, что ездят они туда не на велосипедах и останавливаются не в однозвездочных гостиницах.
Сказал депутат Гога Габашвили. За растрату госсредств Саакашвили и главе его охраны грозит от 7 до 11 лет тюрьмы. Прошлые выпады прокуратуры против бывшего президента вызывали вопросы у местных правозащитников и зарубежных партнеров Грузии. Часть из них заявляла, что обвинения против Саакашвили могут быть политически мотивированными. По делу о растрате средств пока никто с подобными предположениями не выступал.
Когда смотришь на ту информацию, которую прокуратура опубликовала, видишь, что там очень много таких платежей, которые не дает тебе закон, чтобы платили вот с государственного бюджета. Это, конечно, проблема. Но посмотрим уже, есть ли конкретная документация у прокуратуры и что будет уже в суде.
Говорит исполнительный директор грузинского представительства Transparency International Эко Гигаури. Сам бывший президент пока ничего не заявил по поводу последних обвинений прокуратуры. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Сотрудников Тбилисской мэрии и городского собрания Сакрибула, назначенных при прежних властях, вынуждают увольняться по собственному желанию. Такое заявление сделала сегодня бывшая исполняющая обязанности мэра Тбилиси. Севдия Угрихилидзе призвала народного защитника и неправительственный сектор взять под контроль этот процесс. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Почти месяц прошел с тех пор, как сменились городские власти Тбилиси, однако баталии между представителями оппозиции и правящей партии вокруг темы насильственного увольнения с должностей старых сотрудников мэрии продолжают оставаться их основным занятием. Сегодня в защиту тех, кто получил работу в структурах городского управления при прежних властях, выступила глава фракции «Единое национальное движение» Тбилисского Сакрабулу Севдия Угрихилидзе.
Правительство Тбилиси, утвержденное недавно, начало свою работу с оказания давления на всех сотрудников, начиная с заместителей глав разных служб и районных администраций, заканчивая рядовыми сотрудниками и водителями. Во главе всего этого стоит сам господин мэр Давид Нормания, вице-мэр Александр Маргишвили и глава администрации Ривас Чахава.
Член Сакрыбулу от национального движения Иракли Абисадзе призвал неправительственные организации и омбудсмена подробнее изучить ситуацию в мэрии Тбилиси и Сакрыбулу.
Мы хотим предупредить тех должностных лиц, которые заняты в этом деле, о том, что вопрос об их ответственности обязательно будет поднят. Мы просим все неправительственные организации, народного защитника, госпожу Нину Хатискаци, которая с большой ответственностью должна подойти к этому вопросу, чтобы они следили за этим процессом в ближайшие дни. До сентября, скорее всего, будут написаны десятки заявлений об уходе с работы по собственному желанию.
Тем временем юрист Офиса народного защитника Майя Липартельяни заявила о том, что никаких жалоб от сотрудников мэрии и Сакрыбулу в ведомство омбудсмена пока не поступало.
По инициативе народного защитника мы отослали письменные запросы в местные органы самоуправления в масштабе всей Грузии, чтобы нам предоставили информацию о том, сколько человек было освобождено с занимаемых должностей и по какой причине. Соответствующее заключение мы сделаем после того, как получим необходимые данные.
В мэрии заявление членов национального движения никак не прокомментировали. Тем не менее, в офисе народного защитника заявляют, что берут этот процесс под свой контроль, поскольку давление на сотрудников мэрии из Сакрыбулу является грубым нарушением трудового законодательства. А пока каждому сотруднику, который считает себя незаконно уволенным, ведомство омбудсмена советует обратиться с соответствующими исками в городской суд. Серго Брегвазе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, подошло время нашей постоянной рубрики «По средам. Не круглый стол». И сегодня тему сюжета нашего корреспондента Олеси Вартанян о новых обвинениях против Михаила Саакашвили продолжает Кити Бочеришвили в беседе с экспертами.
Сегодня у нас в гостях глава организации «Приоритет права человека» Лия Мухашавия, юрист и правозащитница, и политолог, представитель ассоциации «Реформ Грузии» Элена Хуштария. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Калбатуну, Лия, у меня к вам первый вопрос. Я хотела бы услышать ответ от вас как от юриста. Все обвинения, которые мы услышали в эти дни в адрес Михаила Саакашвили, ну и участие в деле Гербляни, обвинения в превышении служебных полномочий во время разгона митинга в ноябре 2007 года, присвоение телекомпании «Меди» и, наконец, вот расходование колоссальных бюджетных средств на личные нужды и нужды членов своей команды. Всего этого для цивилизованных стран было бы достаточно, чтобы привлечь к ответственности высокопоставленное лицо в государстве?
Да, абсолютно было бы достаточно и более чем достаточно, потому что мы только что наблюдали, как бывшего президента Франции Саркози привлекли к уголовной ответственности из-за меньшей степени нарушений закона, и он был привлечен к ответственности. Так что это более чем достаточно в отношении нашего бывшего президента тоже.
Калбатуно, Елене, вот мы услышали ответ юриста. Почему тогда получается так, что на том же Западе у Саакашвили нашлось такое большое количество защитников?
Во-первых, вопрос, наверное, не очень корректно поставлен, потому что не у Саакашвили на Западе оказались защитники, а защитники, во-первых, процесса демократического развития в Грузии и вообще демократии и западного будущего Грузии. Вот те люди, которые говорят о нарушениях закона, о нарушениях прав человека, о политическом преследовании, они в первую очередь заботятся о стране, о нашем европейском будущем, а не конкретно о каких-то личностях, там будет это Саакашвили или кто-либо другой. Политический контекст, в котором все это происходит, это явная политическая борьба правительства с основной оппозиционной партией. Мы видим, что премьер-министр не скрывает своей цели, что он хочет уничтожить политическую оппозицию, во-первых. А во-вторых, мы видим, что это не первое лицо, и я боюсь, что не последнее, которое ключевое, причем лицо из оппозиции, которое находится уже, кстати, в заключении, даже без пока еще решения суда. И в-третьих, мы видим, что эти преследования, они исключительно против политических оппонентов, а не, например, тех людей, которые тоже совершают криминальные деяния, там, например, физические конфликты с представителями национального движения, там просто избили несколько представителей национального движения, и никто даже не расследует эти случаи. Я бы даже сказала, что правительство своими заявлениями часто поощряет такие действия. То есть такие интенсивные расследования происходят исключительно против оппозиции. Я могу сказать, что очень сложно найти политического деятеля в Грузии, которому нельзя придраться и найти какой-то повод для того, чтобы его преследовать. Например, в случае с Тимошенко там были, естественно, какие-то нарушения, но если учитывать весь политический контекст, это однозначно является политическим преследованием. Сравнивать ситуацию с Саркози это абсолютно некорректно, потому что там это абсолютное исключение. Во-первых, во-вторых, там все соблюдают презумпцию невиновности, сам президент вышел и сказал, что никто не может еще говорить о вине Саркози, пока не будет доказано обратное. И, в-третьих, в общем, доверие к судебным институтом или вообще закону, конечно, там гораздо выше. А вот все эти случаи, то есть политическая борьба, selective justice и те методы нарушения, кстати, юридические, которые были, например, в случае бывшего мэра Тбилиси Угулава, это был просто комический случай, когда суд дал ему право выехать из страны, его на второй же день арестовали за тот же выезд, или не расследование, например, незаконного вывоза бывшего министра внутренних дел из тюрьмы. Вот такие случаи, конечно, являются очень серьезной основой для тех заявлений, которые мы слышим с Запада. Это не отдельное заявление, а это заявление практически всего международного сообщества, естественно, кроме России.
Калбатыну Элина, я согласна с вами в одном пункте. Иногда мне тоже некоторые действия нынешнего правительства очень напоминают действия прошлого, за которые их они осуждали. Но, тем не менее, разве это снимает ответственность за все те деяния прошлого правительства? Вы знаете, о чем я говорю. Вот у меня вопрос к Калбатыну Элине. Тем не менее, ведь за это все равно надо нести наказание, если будет доказано.
А вы знаете, я частично согласна с аргументацией госпожи Елены, потому что мы, конечно, должны всегда иметь в виду ту среду, в которой мы находимся, то есть сегодняшняя ситуация в отношении наших политических преследуемых и уголовно наказуемых личностей, оно, конечно, желает лучшего, чтобы не было нарушений презумпции невиновности, чтобы не были те нарушения процессуальных стандартов, которые предусмотрены законом Грузии и которые были явно нарушены в некоторых делах в отношении политических оппонентов, которые сейчас находится под стражей или под следствием. И, конечно, вот эти случаи дают повод Западу и всем, которые критикуют Грузию за эти действия, чтобы создалось впечатление, что преследование, конечно, этих политических лидеров незаконно. Но вся Грузия знает, что были совершены чудовищные, конечно, преступления. И кого-то, конечно, нужно наказать за эти чудовищные преступления. Но дело в том, что прокуратура Грузии является неадекватным органом. И мы очень часто критикуем следствие, и что следствие неадекватно и желаемо, чтобы оно действовало лучше. Это доказано не только нашими высказываниями и критикой местных правозащитных организаций, но и международных правозащитных организаций и Европейским судом по правам человека, который по делу Гирляни именно подчеркнул те нарушения, которые имели место во время расследования этого дела. То есть с расследованием у нас есть проблема, но это не исключает вопроса о том, что наказать нужно виновных. Но их наказать нужно справедливо и по букве закона.
Спасибо. Калбатыну Элине.
Можно продолжить ту же мысль, потому
да,
что
пожалуйста.
Это очень важно. Да. Во-первых, надо различать политическую и уголовную ответственность. Я, например, лично считаю, что то, что произошло 7 ноября, это было грубая политическая ошибка, которая сопровождалась также уголовными превышением, например, полномочий со стороны полиции. Но есть уголовная ответственность, например, лично президента в том, что там произошло, это надо очень хорошо и серьезно доказать теми органами, которые действительно заслуживают доверия, а не тем путем, который мы сейчас видим со всеми процессуальными нарушениями, о которых мой оппонент только что говорил. Когда мы видим просто желание из политической ответственности просто как-то найти любыми способами, там, или давлением на суд, или другими процессуальными нарушениями найти как-нибудь уголовную ответственность, конечно, поднимаются вопросы, и эти вопросы задают все международное сообщество. Во-вторых, естественно, и никто не может от этого отказаться, естественно, мы были свидетелями даже в прямом эфире грубых нарушений прав человека. Это и события в тюрьме, это 26 мая, и это и дело Гергулиани, когда пострадали конкретные люди. Но вот посмотрите, что мы видим. Мы видим расследование этих дел или мы видим расследование конкретных лиц? Например, я вам напомню заявление прокуратуры, которое они сделали, когда арестовали Мирабишвили. Там было заявление, что мы расследовали деятельность Мирабишвили и пришли к заключению. Им там потом перечислялись какие-то пункты. А почему они расследовали именно Мирабишвили? Они расследовали те дела, которые были нарушены.
Ну, это же личности совершают преступления, правда?
Один из критерий – это политическое преследование или нет. Что мы расследуем? Мы расследуем конкретные дела, где есть пострадавшие, или мы расследуем конкретных лиц, которых мы не любим? людям. Например, почему люди, которые участвовали в пытках в тюрьмах, они частично или на свободе их выпустили, и даже они как-то политически представляются героями того времени, или им, я не помню точно как, но сняли какие-то пункты уголовных дел. То есть почему одни страдают, которые политические оппоненты, а другие могут просто быть на свободе, потому что они были им удобны. Поэтому тут мы видим абсолютно четкую политические преференции, и дела идут по этим преференциям. Почему, например, правительство, которое декларировало необходимость изменения судебных процедур, когда свидетель не может быть допрошен без суда, и правительство отложило это на 2 года? Потому что им как раз нужны судьи, которые будут подконтрольны. То есть очень много конкретных юридических фактов, которые свидетельствуют о, не говоря уже о политическом контексте, о котором я говорила, который свидетельствует о политическом преследовании.
Калбатон Ли, к вам у меня вопрос. Скажите, то, что предлагает Калбатон Лене, может же растянуться на годы и, в конце концов, может быть спущено на тормозах?
Ой, к сожалению, может быть, такие предугадания могут исполниться, к сожалению, увы, потому что нет стабильности в этом государстве и нет стабильной, четкой политики в отношении вот этих именно наболевших вопросов.
Простите, а может быть у правительства нынешнего другие цели? Может быть, оно удовольствуется тем, что подпортит серьезно имидж Саакашвили на международном уровне и тем самым лишит его возможности вообще когда-либо снова вернуться к власти в Грузии, и на этом все закончится?
Эти предположения, я не смогу с этими предположениями согласиться, ввиду того, что Гаагский трибунал, то есть Международный уголовный суд, расследует дело августовских событий. Саакашвили, как главнокомандующий Грузии, который был вовлечен в конфликт, в вооруженный конфликт с Россией и Южной Осетии, он понесет наказание только в порядке вот этих явлений и этих событий. И там это расследование уже идет не первый год. Поэтому, если местное правительство только старается попортить свою репутацию на международной арене или, скажем, сделать так, чтобы он не мог вернуться в политику, то очень солидные доводы существуют против него в отношении военных действий и августовских событий. Поэтому я, конечно, не буду нарушать презумпцию невиновности, но это нужно учесть, что начиная с 2009 года, когда закончила работу комиссия, так называемая комиссия Хаиди Тальявини, и они изложили факты нарушений гуманитарного права и международного права, то эти факты будут расследоваться. А какие будут заключения расследования или какие будут предъявлены претензии уголовные или криминальные в отношении Саакашвили, мы это, конечно, все услышим.
И последний вопрос к вам, Калбатон Лене, если можно очень коротко, потому что у нас очень мало времени. Что тогда мешает президенту, если он так уверен в своей невиновности, он говорит об этом со всех международных трибун, вернуться в страну и хотя бы реабилитироваться тем самым в глазах собственного народа?
Честно говоря, мне абсолютно неинтересна персона лично Саакашвили. Это не мое дело, почему он приезжает или не приезжает. Я на его месте, я бы точно приехала бы и ответила бы на эти вопросы. Но тут мы же не обсуждаем конкретно политические личности, а самый главный вопрос – это насколько в Грузии развивается демократия или мы идем назад и по пути Украины. Буквально 2 слова о войне и об расследовании войны – это классический пример того, как правительство готово даже такой вопрос, то есть любой ценой преследовать политических оппонентов, даже за счет такого болезненного вопроса, как война. Гаагский трибунал, уточнение, не расследует грузинское правительство или грузинскую сторону. Они расследуют факты нарушения прав человека. И это абсолютно не говорит о том, что мы должны искать вину обязательно нашего правительства. И все международное право, наоборот, на стороне Грузии, потому что все признают и факт оккупации, и факт этнической чистки. И я более чем уверена, знаете, на гораздо больше фактов нарушения прав человека в отношении грузин, чем грузинским правительством. Поэтому спекулировать этим вопросом политически – это просто позорно.
Большое вам спасибо. Я хочу напомнить, что у нас в гостях были глава организации «Приоритет права человека» Лия Мухашаврия, юрист-правозащитник и политолог Элене Хаштария, представитель Ассоциации реформ Грузии.
С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси сухумицкий инвалид 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Зампредседателя ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Адлейба заявил, что маркировка пальцев избирателей на выборах – лишь дополнительная мера во избежание фальсификации при голосовании. Процесс маркировки, по его словам, прописан в избирательном законодательстве. Он уточнил, закон однозначно трактует, что один избиратель – один голос, и нарушение этой нормы – нарушение закона. Адлейба подчеркнул, что большая часть избирателей Абхазии – законопослушные граждане, которые придут исполнить свой гражданский долг 24 августа. Вместе с тем он не исключает и возможности со стороны некоторых избирателей жульничества по тем или иным мотивам и попытки проголосовать дважды. ЦИК приобрел 2000 маркеров, один маркер на 200 человек, на приобретение которых, включая транспортные расходы и таможенные платежи, затрачено 700 тысяч рублей. Алиба уточнил, что лично ездил за ними в Китай. За два дня до выборов маркеры будут розданы во все участковые избирательные комиссии Абхазии. Бывший глава специальной службы государственной охраны Грузии Тимураз Джанаши, который вместе с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили обвиняется в растрате госсредств, сегодня, 13 августа, явился на допрос в Главную прокуратуру. Новое обвинение касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств специальной службы государственной охраны, которая находилась в подчинении президента в период с 2009 по 2012 годы. Речь идет о растрате более 8,8 миллионов лари, около 5 миллионов долларов. Я и мой предшественник не совершали ничего противозаконного. Это не делал и тот, кто работал после меня главой спецслужбы. Эти затраты осуществляла специальная служба государственной охраны. Каждый тетри потрачен в рамках закона, заявил Джанаши журналистам у здания прокуратуры. Юго-осетинский бизнесмен Батыр Пухаев, находящийся вместе с братом Игорем в Цхинвальском изоляторе по обвинению в измене и попытке госпереворота, прекратил двухнедельную голодовку по состоянию здоровья, сообщила его родственница Индира Джиоева, передает портал «Кавказский узел». Пухаев прекратил голодовку 12 августа из-за инцидента с самопорезом, сообщила родственница братьев. После ранения ему пришлось принимать большие дозы антибиотиков, и голодовка ему противопоказана полностью. В связи с этим он прекратил голодовку, пояснила Джиоева. По ее словам, братьям Пухаевым не представляется возможности свиданий с родственниками. Близкие могут только передавать продукты питания. Кроме того, к ним не допускают адвокатов, которых нанимают их близкие.
Из нашей студии с региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Судя по публикациям в югоостинской прессе и заявлениям высокопоставленных чиновников, скорее всего, восстановительные работы в самопроглашенной республике в этом году не будут закончены. А кто станет ответственным за срыв намеченных планов, выяснял Мурат Гукимухов.
На днях президент Леонид Тибилов подверг критике работу генподрядчика республики строительную компанию «Эверест» за неудовлетворительные темпы работ, которые могут стать причиной несвоевременной сдачи в эксплуатацию отдельных объектов. Сегодня пресс-секретарь президента Ганна Яновская, что называется, сгладила эти критические замечания. Мол, пресса не так поняла президента. На самом деле он не был столь резок в оценках. Зато местная газета «Южная Осетия» опубликовала интервью с главой Минстроя Эдуардом Загоевым, в котором он заявил, что на сегодня сегодняшний день инвестпрограмма на 2014 год выполнена менее чем на 40%. То есть из почти 3 миллиардов рублей освоено немногим более 743 миллионов. Напомним, инвестпрограмма на 2014 год предусматривала завершение восстановления разрушенного войной жилья и объектов инфраструктуры, чтобы в 2015-2017 годах приступить к реализации проектов экономического и социального развития республики. Теперь, судя по приведенным Эдуардом Загоевым цифрам, речь идет о том, что инвестиционная программа на этот год фактически сорвана. Соответственно, и дальнейшие планы республики переносятся на неопределенный срок. По мнению югоостинского журналиста Каста Каште, президент не случайно обвинил компанию «Эверест» в неоправданном затягивании строительства. Таким образом, он заранее перекладывает ответственность за срыв инвестпрограммы на генподрядчика из России.
А то, что президент обвинил «Эверест», это тоже не ново. Предыдущий президент тоже обвинял строителей и спецстрой, и чеченстрой, которые плохо работали. И тем самым тоже хотел абстрагироваться от них. Но так не бывает. Вы когда их подпускали, вы о чем думали? Вы почему не поставили четкие и конкретные условия, чтобы они неукоснительно выполнялись и было с кого спросить? А постфактум сейчас абстрагироваться от этого, да, я не с ними, вот я их критикую, но это же детский сад какой-то.
То есть вы считаете, что снять с себя ответственность за срыв не получится?
Не получится. Уже проходили это много раз, хватит.
Эксперты в Синвале уже поговаривают о политических последствиях возможного срыва сроков завершения строительства. Как возможный вариант развития событий, например, оппозиционное большинство в парламенте во главе со спикером Анатолием Бибиловым может потребовать отставки правительства. По мнению местных экспертов, подобный скандал явно на руку оппозиции в преддверии президентских выборов. Российский эксперт Евгений Крутиков, напротив, считает, что после того, как президент обозначил виновников срыва инвестпрограммы, никакого скандала не будет.
Никакой карбланш ни Бибилов, ни его партия не получает в этой ситуации, потому что, в принципе, Бибилов и критика российской позиции — это вещи несовместимые.
Это даже не повод критиковать президента.
Ну, за что критиковать? Группа компании «Эверест» не была выбрана. Она была навязана Сурковым. И сейчас Бибилов говорит, что группа компании «Эверест» проваливает инвестиционную программу. Он не имеет в виду группу компании «Эверест». Он имеет в виду Суркова как слабого российского чиновника. Понимая, что внутриполитические позиции Суркова в России сейчас очень слабые, это дает возможность Бибилову, слабому президенту, критиковать позиции слабого российского чиновника. Вот это очень важно. Если бы за группой компании «Эверест» стоял бы человек, на данный момент обладающий большей властью или большими возможностями, чем Владислав Юрьевич Сурков, то никто не посмел бы критиковать выполнение инвестиционной программы на 2014 год.
По словам Евгения Крутикова, выполнение инвестиционной программы на 2014 год — это была единственная задача, которая стояла перед партнерами из Южной Осетии и России. Это был единственно возможный и доступный проект власти на российских отношениях. И теперь он не будет выполнен в полном объеме, говорит Евгений Крутиков.
К сожалению, вот эта проблема из экономической перерастает в политическую, потому что задача была политического характера, ориентирована на российских кураторов. Это единственная цель, которая была сформулирована перед господином Сурковым, когда он стал куратором взаимоотношений с Южной Осетией и Абхазией. Сейчас перед ним стоят две проблемы – выборы в Абхазии и выполнение инвестиционной программы. Если она не выполняется, то означает для человека политическую гибель. И, как ни странно, в очередной раз Южная Осетия становится, ну, просто полигоном для внутрироссийской, внутрикремлевской политических взаимоотношений.
Что ж, судя по словам Евгения Крутикова, похоже, в Москве не должно возникнуть проблем с поиском ответственного за срыв в Южной Осетии инвестиционной программы на 2014 год. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Главной особенностью нынешней президентской кампании самопроглашенной республики Абхазия является активное использование возможностей социальных сетей. Политизированные избиратели задолго до публикации в газетах или сюжетов ТВ успевают обсудить важные новости и дать им оценку, рассказывает Виталий Шария.
Как бы ни мелькали в последние десятилетия в Абхазии одна за другой кампании по выборам президента, информационные технологии развиваются столь стремительно, что получается, многие политики готовятся к предыдущей кампании. Подобно тому, как по известному выражению, полководцы обычно готовятся к предыдущей войне. Главной приметой нынешней президентской гонки является активное вовлечение в выборную борьбу возможностей социальных сетей, сайтов и интернет-форумов на них, айфонов, смартфонов и прочих гаджетов, получивших особенно широкое распространение в республике именно в последние 2-3 года. Бумажные версии газет оттеснены уже не на второй, а на третий план. Как правило, когда те или иные события и их оценки приходят в них к читательской аудитории, ее наиболее политизированная и продвинутая часть уже давно обсудила в сети интернет-публикации об этом. Да и роль здесь абхазского телевидения уже не выглядит столь впечатляюще, как раньше. И так уж получается, что очень многие, если не большинство, получают представление о выборной борьбе, о ее острых моментах из видеороликов, демонстрируемых в айфонах и прочем. Да что там говорить, если даже я, человек по долгу службы, следящий за всем тем, что публикуется местными СМИ, увидел эти моменты именно в такой современной версии сарафанного радио. Вот какой популярный видеоролик показала мне в своем айфоне молодая соседка. На встрече кандидатов в президенты Аслана Бжани с избирателями в Галурыбском районе один старичок спрашивает его, как говорится в народе, лес без шакалов не бывает. Вы знаете положение какое? Вы не боитесь своей командой выйти против этих шакалов? Аслан Бжани, стоя под зонтиком, накрапывал дождь, отвечает, как говорится в русской пословице, волков боятся в лес не ходить, а мы очень часто в лес ходим. А далее в ролике, выступая где-то сказанное, комментирует другой кандидат в президенты Мираб Кишмария. Когда тот заяц убегал, волчары тут находились. Намек на неоднозначную оценку в обществе участия Бжания в грузино-абхазской войне. Другие знакомые демонстрировали мне на компьютерах и айфонах другие видеоролики, смонтированные пиар-умельцами. На одном из них кандидаты в президенты Хаджимба, Кишмария и Дзавжба исполняют танец маленьких лебедей. Другой называется «Они уедут жить в Лондон». Под звучание шлягера прошлого лета «Я уеду жить в Лондон» демонстрируется видео с Александром Анквабом и его ближайшими соратниками, в основном из официальной телехроники. Намек на то, что и в Москве, говорят, у Анкваба немало недругов. В свою очередь, анквабисты создали видеоролик, где после видео с высказываниями оппозиционеров экс-президенту следовали титры критических комментариев к ним. Характерно, что когда продукцию умельцев от одного политического лагеря показывали мне представители другого, они сопровождали показ репликами «Ну посмотри, как примитивно, тупо» и, соответственно, наоборот. При этом видеоролики быстро распространяются из айфона в айфон и доходят до самых широких слоев населения в самых разных населенных пунктах республики. Эти прикольные видики смотрят и те, кто никаких гаджетов не имеет и политикой обычно не интересуется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Компания, управляющая маршрутными такси в Тбилиси, потребовала от водителей включить летом кондиционеры в транспорте. Согласно новым правилам, те, кто откажется это сделать, могут поплатиться рабочим местом. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Каждое лето жители Тбилиси, пользующиеся общественным транспортом, сталкиваются с одной и той же проблемой. Водители маршрутных такси крайне редко включают кондиционеры, так как автомобиль начинает расходовать больше топлива. Несмотря на частые жалобы, водители больше беспокоятся о своем заработке, нежели о комфорте пассажиров. Но вот уже второй день, как в тбилисских маршрутках, заработали кондиционеры. Компания «Тбилисский микроавтобус», управляющая маршрутными такси, проконсультировавшись со столичной мэрией, обязала водителей включать систему охлаждения до окончания летнего сезона. 50-летняя жительница столицы Магда Чабукьяни, регулярно пользующаяся услугами маршрутных такси, теперь довольна. По ее словам, впервые за все лето в транспорте можно ездить по-человечески.
Почему-то до сих пор все водители говорили, что у них кондиционер испорчен. Эта санкция словно чудом все исправила. Я лично много раз просила включить систему охлаждения, но ответ был один. Кондиционер испорчен. Что поделать?
По словам директора компании «Тбилисский микроавтобус» Завида Асанидзе, водители не понесут финансовых убытков. Как утверждает Асанидзе, в начале летнего сезона компания за свой счет устраняет неполадки в работе кондиционеров маршрутных такси и снижает размер ежедневных взносов со стороны водителей. Это подтверждают и сами водители, но говорят, что речь идет о символической сумме. По словам Валерия, который не первый год управляет микроавтобусом, плата снижена всего на 5 лари.
Если раньше наш план составлял 55 лари в день, то сейчас мы должны ежедневно отдавать компании 50 лари. А как вы думаете, на эти 5 лари хватит топлива, чтобы весь день работал кондиционер? Нужно как минимум 10 литров, то есть 22 лари. А летом мы ездим полупустые. Если даже будет всего один пассажир и попросит включить кондиционер, я включу, и все водители так поступят.
Что касается ремонта кондиционеров, Валерий утверждает, что раньше эти расходы действительно брала на себя компания, но в этом году все взвалили на самих водителей. Затем, насколько добросовестно исполняются новые правила, следят специальные мобильные группы. Сотрудники службы мониторинга компании «Тбилисский микроавтобус» ездят в микроавтобусах вместе с рядовыми пассажирами. Если водитель откажется включать систему охлаждения, получит словесное предупреждение. После второго отказа он будет отстранен от службы на 2 недели, а после третьего лишится рабочего места.
Большинство депутатов Сакребула Тбилиси выступает за аннулирование соглашения, заключенного между компанией «Сити Парк», которая ответственна за городские парковки, и мэрией столицы. По мнению депутатов, компания лишь обогащается за счет граждан, но не выполняет свои обязанности. А в самой компании заявляют, что договор с мэрией заключен до 2022 года, и они не собираются его разрушать. Подробности в материале специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
Компания «Сити Парк», которая выиграла объявленный городской мэрии тендер в 2007 году, пользуется дурной славой у автолюбителей столицы. Эмоции тбилисцев легко понять. Стоит на пару минут оставить машину на разлинованной компанией проезжей части, и вас могут не просто обязать заплатить за этот 10 лари, но и волочь машину на штрафную стоянку, увеличив таким образом плату до 65 лари. Особо много шума наделал случай, когда эвакуатор «Сити Парк» увез машину, в которой спал малолетний ребенок. Член Сакребулу Алеко Элисашвили считает, что компания «Сити Парк» ничего не предприняла для увеличения парковочных зон, зато хорошо потрудилась, чтобы обобрать граждан.
Компания не выполняет свою основную функцию, состоящую в обустройстве стояночных мест. Вместо этого они разлиновали уже существующие паркинги и уже 7-й год, являясь монополией, занимаются похищением автомобилей. Особые подозрения депутатов вызывает засекреченный текст договора, заключенного между компанией и мэрией. Что может быть секретного в деятельности обычной компании, отвечающей за паркинг? Горожане должны знать, кто дал право этой организации заниматься официальным рэкетом.
Элисашвили подчеркнул, что в тексте договора было заложено обязательство по созданию новых подземных и надземных автостоянок. Однако компания игнорирует этот пункт договора, занимаясь лишь обслуживанием существующих до их прихода стоянок. В компании «Сити Парк» с доводом Сакребулу не согласны, считая, что они выполняют все пункты заключенного с мэрией договора. В специальном заявлении для прессы менеджер компании Левант Абатадзе заявил, что по договору, она не обязана строить новые парковочные места. В настоящий момент Ситипарк 60% выручки перечисляет в городской бюджет, а остальные 40% идут на нужды компании. Однако депутат Сакрибулу Шалва Угбаидзе считает, что в компании лгут, когда говорят о таких пропорциях в распределении средств. Текст договора составлен таким образом, что провести аудиторскую проверку муниципального имущества, переданному компании, невозможно. Исходя из этого, невозможно вести учет за прибылью, которую получает Ситипарк, убежден Шалва Угбаидзе. Он уверен, что итоги проверки компании раскроют многие подробности деятельности бывших отцов города.
Вопрос по деятельности данной компании должен быть адресован бывшим властям города, которые под личиной заботы о благополучии граждан занимались их грабежом. В течение 7 лет соглашение между Ситипарком и мэрией находилось под замком. Однако сейчас идет скрупулезное изучение документа, по результатам проверки которого будет составлено заключение, которое отправит бывших высокопоставленных чиновников на скамью подсудимых. Депутаты большинства доведут до конца этот процесс.
Заявления городских депутатов перекликаются с теми, что недавно сказал новоизбранный мэр Давид Нормания. Он уверен, что компания «Ситипарк» будет лишена возможности заниматься разбоем на улицах Тбилиси. Нормания также заявил, что несмотря на желание руководства компании, ему все же придется вложить средства в строительство новых автостоянок. Итоги затянувшегося спора между «Ситипарком» и властями города станут известны в ближайшие дни. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжаем программу. Напоминаю, что по вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. А сегодня в рубрике «Читаем прессу» Жанна Тарханова рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Депутаты решили посвятить время отпусков общению с избирателями, сообщает информационное агентство РЭС. Первые встречи прошли с жителями юго-западной части Цхинвала. Жанна Кочеева из «Единой Осетии», Альберт Хубаев, представляющий «Единство народа», и Алан Габараев из партии «НХАШ» более 2 часов общались с цхинвальцами в здании 5-й школы. В пресс-службе парламента сообщили агентству, что больше всего, цитата, «Собравшихся интересовали жилищные вопросы, ход восстановительных работ, проблемы ЖКХ, санитарное состояние района, проблемы пенсионеров и нуждающихся». Конец цитаты. А сам диалог вышел, цитата, «живым и заинтересованным». Несмотря на каникулы, законодательный орган продолжает работу по разработанному плану. «Россия не должна допустить вхождения Украины или Грузии в НАТО», цитирует слова сербского военно-политического обозревателя, журналиста газеты «Политика» Мирослава Лазанский, информационное агентство РЭС. Выступая 8 августа в Цхинвале на международной конференции, журналист рассказал о методах ведения войны в отношении Сербии и Южной Осетии. Цитата. Сначала идет сатанизация через средства массовой информации, затем экономическая блокада и введение санкций, потом входит 5-я колонна через различные неправительственные организации, сказал Лазанский. Потому сербский журналист полагает, что Южной Осетии не следует допускать на территорию республики НПО, финансируемое из различных западных фондов. Прогрузинская пропаганда в Цхинвале. Случайность или... Статью с таким заголовком публикует сайт ОСРадио. Приводится мнение российского эксперта Яны Амелиной о выступлении политолога Андрея Епифанцева на международной конференции в Цхинвале. Амелина считает, что в 6-ю годовщину начала грузинской агрессии против Южной Осетии в республике впервые публично звучала прогрузинская пропаганда. Таковой она называет слова московского политолога Андрея Епифанцева о необходимости развивать гуманитарные контакты с Грузией. рублей. Эксперта возмутило не только то, что московский политолог заговорил о контактах с Грузией в день начала грузинской агрессии, но и отсутствие реакции со стороны государственных чиновников и министров, присутствовавших на конференции. Цитата. Его, Епифанцева, слушали министр иностранных дел Давид Санакоев и его заместитель Алан Кочеев, министр культуры Мадина Астаева, сотрудники администрации президента Южной Осетии Константин Пухаев и Коста Кочеев, начальник управления внутренней политики Мурат Ванеев и, наконец, президент Леонид Тибилов. Не прокомментировал по существу предложения московского политолога и ведущий заседания глава Госкомитета информации и печати Вячеслав Габозов, возмущается Яна Амелина. Газета «Южная Осетия» публикует интервью с министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Южной Осетии Эдуардом Дзагоевым. Чиновник утверждает, что реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2014 год идет в соответствии с намеченным планом. Основное освоение выделенных средств началось после апреля, когда были выданы заключения экспертизы по объектам инвестпрограммы, сообщает газета «Южная Осетия». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. И снова об Абхазии. В Сухуми сегодня в здании филармонии прошел форум «Роль женщины в становлении и развитии современного абхазского государства». Его проведение инициировал предвыборный офис кандидата в президенты самопроглашенной республики Рауля Хаджимба. На этом форуме побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Зал Абхазской государственной филармонии, в котором проходил форум, был заполнен до отказа. Здесь собрались женщины, чтобы обсудить свою роль в обществе и выразить поддержку кандидату в президенты Раулю Хаджимба и его команде. Лариса Тарба, председатель Ассоциации женщин-инвалидов, напомнила о вкладе женщин в победу в Отечественной войне 1992-93 годов и о том, что 200 абхазских женщин были участниками боевых действий, 140 из них награждены боевыми медалями и орденами, 34 женщины погибли во время войны и после ее окончания от полученных ран и травм. Именно женщины вынесли на своих плечах все тяготы послевоенной жизни. Они воспитывали детей, сохраняли домашние очаги и кормили свои семьи, работая на российско-абхазской границе, которую в условиях многолетней блокады мужчинам запрещено было пересекать. Наталья Кварацхелия, предприниматель и сотрудник торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, подчеркнула.
Дискриминации женщины в абхазском обществе не было никогда, но были стереотипы. И порой на вакантные места, куда можно было взять женщину-профессионала, брали мужчину, который подавал надежды и вечно оставался перспективным. Роль женщины отражает то, насколько общество действует по принципам гуманности, нравственности, равенства и милосердия. А это те принципы, которые зарождают национальную идею страны. А это очень важно для строительства молодого и крепкого государства. Мы хотим видеть маленькую, уютную, комфортную Абхазию. А комфорта без женщин не бывает. Что мы имеем в городском собрании нашего города? Сегодня в городском собрании не представлены женщины. А это именно тот орган, который отвечает за красоту нашего города, за его коммунальное обустройство, за его хозяйство.
По мнению дам, политика с мужским лицом часто бывает провальной. Они считают, что могут дать мужчинам фору, успешно хозяйничая не только у себя дома, но и у себя в стране. Наталья Смыр, сотрудник банка, сказала.
Меня искренне радует на сегодняшний день, что растет роль участия женщин в бизнесе, в предпринимательстве. Женщины нашей республики создают общественные организации, фонды. Но мне бы хотелось, чтобы женщины принимали все больше участия в политической жизни нашей страны. Я считаю, что абхазские женщины должны быть представлены большим числом в правительстве и в парламенте, чтобы они могли участвовать в становлении абхазского государства, определяли приоритеты национальной идеи и развития экономики. Дорогие женщины, я обращаюсь к вам с просьбой стать гарантами в консолидации нашего разрозненного общества, проведение честных и чистых выборов, недопущение подкупа и угроз в отношении избирателей.
Все выступавшие выразили поддержку кандидату в президенты Раулю Хатшимба и в принятой резолюции сформулировали свои ожидания, связанные с его приходом к власти. Они надеются на то, что Рауль Хатшимба будет инициировать разработку национальной программы, предполагающей увеличение представительства женщин в парламенте и правительстве, направленной на поддержку материнства и детства, поддержку детей с ограниченными возможностями. Они поддержали предложение штаба Хатшимба по разработке региональной программы занятости женщин, их профессиональной подготовки и переквалификации для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Женщины полны надежд на светлое будущее и готовы добиваться равных возможностей и новых перспектив. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.